Ну а потом мы коснемся, почему именно в этих главах об этом сказал Бог. Теперь давайте мы по этой схеме вот все критерии мы подтвердили Священным Писанием. Я теперь даже так скажу, даже две мысли сейчас хочу сказать, чтобы не упустить. Иногда задают вопрос, о каких языках апостол Павел говорит в послании к Коринфянам? Об иностранных языках или о языках сверхъестественного происхождения? Ну что такое, я имею в виду, сверхъестественное происхождение? Это когда вот, ну как в дни Пятидесятницы, ни один апостол не изучали алфавита того языка, на котором заговорил. Они его не изучали. Дух Святой сошел, и он сразу заговорил, и все. А есть естественного происхождения язык. То есть, когда человек взялся, волевой такой человек, и выучил английский язык. Потом взялся, выучил грузинский язык. Потом взялся, выучил азербайджанский язык. И знает языки, но естественного происхождения. О каких языках апостол Павел говорит в послании к Коринфянам? Я вижу так, что он говорит вообще всех языках. Как сверхъестественного происхождения, так и естественного происхождения. Он вообще в принципе касается говорения непонятными языками. И одного, и другого происхождения. Вторую мысль. Значит, теперь смотрите. Говорить языками не запрещайте. А нарушать Библию можно или нет? А если кто-то будет нарушать Библию, будем запрещать? И по-серьезному будем запрещать? Не будет слушаться, отлучать будем? Но Библию нарушать нельзя. А как вы считаете, Дух Святой будет нарушать Библию или нет? Никогда. И если только будет действие Духа, ну, сверхъестественное явление, но в нарушение Библии, то смело можно сказать, что это не действие Духа Святого. И поэтому Господь нам оставил повеление такое, сказано, «Испытывайте духов, от Бога ли они?» Кстати, у пятидесятников есть такая еще струнка. Я говорю, ну давай порассуждаем, от Духа Святого или нет твои языки? Ни в коем случае не буду рассуждать. Я огорчу Духа Святого, если посомневаюсь. А почему Писание нас учит? Испытывайте духов. Ну если придет дух от Бога, он боится, что я его буду испытывать или нет? Нет, не боится. У него все будет согласовано с Писанием. И поэтому Господа это не огорчает. А вот если ложный дух, его это страшит. Почему? Потому что он в рамки Священного Писания не впишется. И вот эти рамки, которые мы порассуждали, они основаны на Священном Писании. Я более всех говорю языками, Павел говорит. А Писание он нарушал или нет? Не нарушал. И вы не запрещайте говорить языками, но чтобы эти языки не нарушали Священное Писание. И тогда пусть говорят, братья и сестры, если, ну я так понимаю, ну вот в нашей церкви, допустим, там, где я несу служение, если кто-нибудь заговорит языком сверхъестественного происхождения, и его язык не будет противоречить Священному Писанию, не буду запрещать. А если будет противоречить, буду запрещать. И церковью примем решение запретить. Не послушается, отлучим. Почему? Не потому, что не запрещайте, а потому, что нарушает Писание. Вот теперь давайте в Деяния святых апостолов. Открой вторую главу, Федя. Может быть, я попрошу, какой стих прочитать. Ты тогда там уже на ходу сам будешь ориентироваться, какой это стих. Я просто мысль, может быть, скажу, если пригодится. Вот сошел Дух Святой, и они заговорили. Апостолы понимали, о чем они говорят? Вот первая загородочка, чтобы с участием ума было. Там прочитай, о чем они говорили, там вот третий столбик.
В котором родились, о великих, да, критяне, равитяне, слышим их нашими языками, говорящих о великих делах Божиих.
Значит, апостолы говорили новыми языками, но конкретно сказано, о чем говорили. Они думали, что говорят, они понимали, что говорят. И поэтому вот эта первая загородочка в нашем заборчики, чтобы участвовал ум, у них вполне соответствовало. Ну, смотрите, как оно вписывается. Апостол Павел встает и говорит, они не напились сладкого вина, и начинает объяснять им. Понимает, что говорит? Понимает? Второй заборчик, чтобы понимали другие. Ну, уже брат Федя прочитал, что там были и критяне, и аравитяне, и жители Месопотамии. И слышали каждый свое наречие. Они узнали свой язык. Они слышали, о чем говорят апостолы. Да, было смятение, и говорили, они напили сладкого вина. Почему? Не все ли это иудеи? Они так говорили, да? Они слышат, что разными языками заговорили. Конечно, он не понимает всех языков, а потом прислушался, слышит свой родной язык. И он слышит, о чем говорят. А других другие услышали, а третьих третьи услышали, и каждый услышал свое наречие. Значит, понятно было, о чем говорили, а? Смотрите, ум апостолов понимал, слушатели понимали. Ну, раз они понимали, вот третий заборчик, Дух Святой дает дары на пользу. Без пользы Дух Святой не дает. В день Пятидесятницы была польза? А какая? А вот какая. Там собрались люди, в числе тех, которые вот слушали, были те, которые 52 дня назад кричали: «Распни его!» Там же дальше, вот если бы сейчас брат Федя прочитал бы, вы услышали бы, что апостол Петр говорит: «Вы своими руками убили святого». Значит, они кричали: «Да будет распят!» Он говорит: «Вы его убили!» Они когда услышали: «Мужи, братья, что нам делать?» «Покайтесь!» Становятся на колени и покаялись. 3000 человек. На пользу пошло говорение языками? Конечно, на пользу. Они были иудеи. Ну, они были верующие или неверующие? Иудеи. Ну, потому что вот дальше мы коснемся, что говорение языками – знамение для неверующих. А иудеи-то верили в Бога? Ну, они не верили, что Иисус Христос есть Мессия. Они в это не верили. И теперь, когда им Бог дал знамение неверующим, они уверовали. Они стали детьми Божьими, приняли крещение и приобщились к Церкви Христовой. Конечно, польза была. Значит, и этот критерий говорения у апостолов был исполнен. Потом, следующий критерий – это иному. В день Пятидесятницы мы видим, что иному Бог дал римский язык, иному месопотамский язык. Ну, как ему угодно было, так Бог распределил, да? То есть я что здесь хотел отметить? Что они не просили «дай, дай, дай» языка. Они находились в единодушном месте, а Дух Святой сошел и дал иному одно, другому другое, как ему было угодно. Там было волеизволение Божье, какие дарования кому дать. И как Бог нашел нужен, так и дал. Все исполняется по нашим вот критериям. Ну, дальше мы уже говорили, знамение для неверующих. Дальше, если тебя не будут понимать, тогда молчи. Ну, им не приходилось молчать, потому что их понимали. Их слышали, их понимали, тогда они говорили. И дальше, жены в церкви да молчат. Ну, мы там не видим, чтобы жены говорили, правда? В день Пятидесятницы мы этого не видим. Я на что хотел обратить внимание, что вот все эти 8 граней ограждения библейской истиной, говорение в день Пятидесятницы вписывается, и ни малейшего нарушения Писания нет. Второй случай в доме Корнилия. Корнилий это был военноначальник полка италийского, то есть римлянин был, но был благочестивый, богобоязненный, молился Богу. Ну, у апостолов в то время было понятие, что спасение во Христе принадлежит только евреям. А сотник был язычник. И для того, чтобы Петр пошел проповедовать Корнилию, Богу нужно было просто понудить его. Каким образом? Ну, он когда находился там в Иопии еще, Господь показал ему видение. Опускается сосуд, привязан за 4 угла, и там всякие нечистые и пресмыкающиеся, нечистые животные, пресмыкающиеся, и голос неба слышит. Это не во сне было, это наяву было. И голос неба: «Петр, заколи и ешь». Он говорит: «Нет, Господи, я никогда ничего нечистого не ел». А Бог ему говорит, что я очистил, не считай нечистым, и сосуд поднялся. Он в недоумении, что бы это значило, и опять повторяется то же самое. Что я очистил, не почитай нечистым. В этот момент приходят от Корнилия люди, говорят, ангел Корнилию явился и сказал, позовите Петра. Вот это понял, к чему видение. Надо идти в дом Корнилия, в дом язычника, не пошел бы. Но он понимает, что Бог его понудил. Встает и идет. Пришел, обрадовался Корнилий и говорит, ты хорошо сделал, что пришел. Для чего пришел апостол? Его задача – это проповедовать о Христе. Он еще сам не понимает, как язычникам о Христе. Зачем им о Христе проповедовать, если спасение для иудеев? Ну, раз Бог его послал, начинает проповедовать. А как вы думаете, Петр бы согласился преподать крещение Корнилию или нет, а? А Бог его понудил, знаете как? Петр еще проповедует, к покаянию не призывает Корнилия, а Корнилий заговорил языками. Кто здесь был неверующий, а кто верующий? А? Языки-то знамения для неверующих. Мы не можем отступать от этого. Это всегда так должно быть. Это библейские критерии для говорения языками. В доме Корнилия кто верующий, а кто неверующий? Я осмелюсь так сказать, что апостол Петр неверующий. Он не верил, что язычникам принадлежит спасение во Христе Иисусе. И не только Петр был неверующий, еще в Иерусалиме был Иаков неверующий, пресвитер христианской церкви в Иерусалиме. Потому что когда Петр пришел, а слух уже пришел в Иерусалим, что Петр язычников покрестил. Ну так Петр это ответственный апостол был, и то его в Иерусалиме как взяли в оборот. 11 глава там описывает Деяния апостолов. Ты как это попал к язычникам? Да еще и преподал крещение. И он тогда им все по порядочку рассказал о видении, об ангелах. А уж когда сказал вот это слово, что они заговорили языками, как и мы вначале. Ну тогда и Иаков уже ничего не мог сказать. Это было знамение для Петра и для Иакова, что нужно язычникам преподавать крещение. И Бог дал это знамение. И вот так исполнилось все. Ну, давайте проверим опять всеми нашими критериями в доме Корнилия. 10 глава, открой, Федя. И там знаешь, какую мысль мне нужна? О чем говорили на языках? Вот эту мысль.
«Ибо слышали их, говорящих языками и величающих Бога». Тогда Петр сказал, кто может запретить?
Да. Значит, понимали или не понимали, что говорил Корнилий на языке, а? Ну, тема даже написана. Он величал Бога. То есть о величии Божьем говорил. Понимали его? Он заговорил языками, но его понимали. И Корнилий понимал, и его понимали. А польза была от говорения в доме Корнилия? Конечно, его бы не покрестили бы, если бы не заговорил бы. Значит, была польза, принял крещение. Ну, то, что иному он тоже не просил, мы видим, как Богу угодно, тоже исполнилось. Ну, знамение для неверующих мы уже разобрали. Но молчи тоже не приходилось молчать, потому что понимали. Говорил о великих делах Божьих. Ну и жены, пока до жен еще не дойдем, там тоже мы не видим, чтобы жены говорили. Третий случай, я сейчас сам прочитаю, в 19 глава Деяния апостолов, это в Ефесе. Во время пребывания Аполлоса в Коринфе Павел, прошед верхние страны, прибыл в Ефес. И нашед там некоторых учеников, сказал им, приняли ли вы Святого Духа уверовавши? Они же сказали ему, мы даже не слыхали, есть ли Дух Святый. Он сказал им, во что же вы крестились? Они отвечали, во Иоанново крещение. Павел сказал, Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в грядущем по нем, то есть во Христа Иисуса. Услышавши это, они крестились во имя Господа Иисуса. И когда Павел возложил на них руки, не шел на них Дух Святый, и они стали говорить иными языками и пророчествовать. Всех же их было человек около 12. Вот здесь не написано, понимали они или не понимали. Не написано, их понимали или не понимали. Ну и даже не написано, непонятно по Писанию, кто из них был неверующий. тоже не написано. Другими словами, я хочу сказать, братья и сестры, это место Писания так мало говорит, что для того, чтобы отсюда брать какое-то учение или толковать, недостаточно. Если сейчас бы нам пятидесятники стали доказывать, а вот здесь они не понимали, а мы бы сказали, а где вы взяли? А если бы мы сказали, а не понимали, а они бы сказали, а где вы взяли? Не написано, а раз не написано, нечего и мудрствовать, нечего и придумывать. Значит, это место Писания для того, чтобы толковать что-то, для того, чтобы учение вывести отсюда, просто его брать нельзя. Здесь ничего не сказано, просто как факт. Сказано, что заговорили, и все. А раз Писание не говорит, мы и не можем добавлять ни в одну сторону, ни в другую сторону. Оно просто нам никакого света не проливает, вот по нашей теме. Значит, мы его не берем в основание, и все. Теперь я хочу вместе с вами сегодняшнее явление говорения языками проанализировать этими библейскими критериями. Сегодня говорят языками не только пятидесятники. Сегодня заговорили католики языками, заговорили мусульмане языками, пятидесятники говорят и харизматы говорят. Может быть, еще кто-то, потому что сейчас каждый день новости, всех не успеешь знать. Еще такая мысль проскальзывает на мировом уровне. Вот когда заговорили мусульмане, когда заговорили католики, говорят так, что это еще не официально в догму ввели, но уже на мировом уровне есть такие высказывания, что, может быть, вот мы разных пониманий, разных взглядов, мы люди разной культуры, допустим, украинцы и американцы, у нас по-разному понимаем, ну, к примеру, там, пятидесятники или кришнаиты, или мусульмане, мы по-разному многие вещи понимаем, но действие Духа Святого нас объединит вместе, и это объединение произойдет говорение языками. Вот, допустим, совсем разное учение у мусульман и у пятидесятников. У них есть что-то общее – говорение языками, которых ни одни, ни другие не понимают. И вот мы видим, что это действие заблуждения последнего времени. Ну, давайте теперь эти языки. Ну, с пятидесятниками мы более всех знакомы. Мне приходилось и встречаться с ними, и беседовать, и чуть-чуть знакомиться с их учением, с их догматикой. Я не говорю, что я абсолютно знаю, но чуть-чуть так знаком. Ну, что мне известно? Что когда говорит иными языками, ум не работает. Он не понимает, что говорит. Вот этот вот заборчик нарушается пятидесятниками. Потом, когда они говорят, их другие не понимают. Значит, и это нарушается ими. А это библейские установки, а это заповеди Господни. 14.38, прочитай. Это вот уже заканчивает апостол Павел объяснение вот этого всего, и потом, пожалуйста.
«Если кто почитает себя пророком или духовным, тот да разумеет, что я пишу вам, ибо это заповеди Господни».
Значит, вот это все, то есть разбор 12, 13 и 14 глав первого послания к Коринфянам, Павел подчеркивает, это заповеди Господни. О чем это говорит? Нарушать нельзя. А вот две уже нарушены. Потом, Дух Святой, когда дает дарование, то обязательно на пользу. А Павел говорит, если я приду к вам и буду говорить на незнакомом языке, то какую принесу вам пользу? Нет пользы для Церкви Христовой от говорения таких языков. И это нарушается. Дальше. Библия нам открывает, что Дух Святой дает дары говорение языками, но иному. А они говорят, нет, все должны заговорить. И кто не заговорит, тот Духа Святого не имеет. И поэтому ты проси, дай, дай, дай. И это заповедь Господня нарушается ими. Как Богу угодно Он дает, но не как я захочу и буду требовать, дай, дай, дай. И это нарушается. Потом, Господь дает дары говорение языками, знамение для неверующих. А они собираются без неверующих и говорят языками. И это нарушается в практике пятидесятников. Потом сказано, если нет истолкователя, молчи, не молчат, и это нарушают. И еще у нас одно стало, жены церкви да молчат. А у пятидесятников в основном жены пророчицы. И жены все это заводят, и говорение языками, и все. И это нарушается. Понимаете, братья и сестры? все библейские критерии буквально до единой нарушаются. И при этом они пытаются убедить это явление Духа Святого. И поэтому, рассуждая вот о библейских критериях, можно без всякого сомнения сказать, это ложное учение. Оно чуждо Евангелию, чуждо Духу Святому. Потому что нарушаются все Божьи заповеди, все заповеди Господни нарушаются. Может быть, нашу схему закончить такими словами. Не запрещайте говорить языками. Ну тогда не нарушайте заповеди Господни, тогда говорите. Как было у апостолов, они-то не нарушали, они-то вписались в заповеди Господни. А если будете нарушать, будем запрещать. Нельзя этого делать, потому что так Дух Святой не действует. Ну и теперь я хотел обратить внимание на вот эти высказывания. Производит один и тот же Дух. Я тогда буду сейчас читать эти конкретные вот выдержки из Библии. Вот смотрите, это я вам сразу вначале прочитал, те, которые пятидесятники, обычно вырвав из контекста, нас хотят убедить. Ну, допустим, вот такая фраза, 12 глава, 11 стих. «Все же сие производит один и тот же Дух». А что сие? Ну, выше тут сказано. Служения различны, а Господь один и тот же, и действия различные, Бог один и тот же, производит все во всех, но каждому дается проявление Духа на пользу. Иному дается Духом слово мудрости, другому слово знания, тем же Духом. Иному вера, тем же Духом, иному дары исцеления, тем же Духом, иному чудотворение, иному пророчество, иному развлечение духов, иному разные языки, иному истолкование языков, все же сие производит один и тот же Дух. Понятно. Если это от Духа Святого, производит Дух Святой. Один и тот же Дух, но разное дает. Но если Дух Святой дает, то оно не нарушается. А если нарушается Писание, об этом здесь не сказано. Ну, я конкретно пятидесятнику говорю, что о твоем языке здесь не сказано. Потому что твой язык нарушает заповеди Господни. Такое Дух Святой не производит. А они вроде так просто хотят доказать. Говорят, все же сие производит один и тот же Дух. И задает мне вопрос, какой Дух? Я смело отвечаю, Дух Святой? Ну вот, а что вот? Это идет речь об этом описании, но не о твоем языке. Потому что твой язык нарушает заповеди Господни. А это не Дух Святой производит. А то, что здесь описано, здесь Дух Святой. Эти языки были у апостолов, у Корнилия были эти языки. Это один и тот же Дух производит. Дальше. 14.2. «Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу, потому что никто не понимает его, он тайны говорит Духом». Вот это место Писания тоже пятидесятники приводят. И говорят, вот, пожалуйста, я тайны говорю, или Дух мой тайны говорит Богу. Но я уже сказал, что, рассуждая об этих главах, я вижу, что апостол Павел рассматривает все варианты говорения незнакомыми языками, как сверхъестественного происхождения, так и не сверхъестественного, то есть естественного происхождения. То есть, другими словами, сказать так. Если в наше собрание придет, ну, брат узбек, он украинского языка не знает, а мы узбекского не знаем. И он начнет молиться или говорить Богу. Ну, говорить Богу, это значит молиться. Начнет молиться, то никакой пользы не принесет. Он будет духом говорить тайны Богу. То есть для нас его речь останется тайной. И поэтому Павел говорит, чтобы и этого не было. То есть если мы не понимаем, то не надо это говорить. Ну что толку, если он будет говорить, а мы его не понимаем? Тогда вот такое явление будет. Тайны говорит Духом. 14.14. «Ибо когда я молюсь на незнакомом языке, то хотя дух мой и молится, но ум остается без плода». И они говорят, Павел так делал, что ум его оставался без плода. Нет, я не согласен. Павел так никогда не молился. А почему он говорит, когда я молюсь? Ну, я хочу привести одну выдержку из речи врача. Однажды врач-нарколог проводил беседу с наркоманами о вреде наркотиков. И он рассказывал, какие процессы в организме происходят. И говорит, когда я уколю наркотики, в моем организме проходит то, то, то и то. Хотя он никогда не колол. То есть он бы как бы себя ставит на место ваше и говорит. Так вот и апостол Павел. Ну почему? Мне выгодно так объяснить. Пятидесятнику выгодно по-другому. А кто из нас прав? Я или пятидесятник? Нужно опять контекст посмотреть. Если бы апостол Павел имел в виду, что он говорит, ну тогда бы его практика, она бы не вписывалась в заповеди Господни. Мы с вами уже разобрали. Апостол Павел не мог не вписываться, ведь это через него Дух Святой дает все эти заповеди, да? Значит, если только оно нарушается, значит, не именно такой оборот, как я сказал, что вот если я говорю, то есть входя в положение их, ну, как я привел пример этого врача, который сказал, когда я колю наркотики, хотя он никогда не колол. У меня получилось ясно это сказать или нет? Или запутано? Ну, еще 15 стих. Что же делать? Стану молиться духом, стану молиться и умом. Буду петь духом, буду петь и умом. Что значит молиться духом? Апостол Павел молился духом? Конечно, молился. Иначе бы он не написал «буду». Если бы он написал «буду молиться незнакомыми языками». Да, тогда вот в 14 стихе. А то он такой оборот делает. Когда я... А теперь говорит утвердительно «буду молиться духом», буду молиться и умом. Ну, умом мы с вами разобрали, понятно, а как духом? Пятидесятники нам пытаются доказать, что молиться духом – это значит на незнакомых языках. А где это вы взяли? Это придумано. Молиться духом... Бывает такое, когда человек молится умом, но не молится духом? Бывает. Ну, допустим, полусонный, добрел до кровати, но в силу своей привычки христианской мы не ложимся спать, не помолившись, да? Встал на колени, ну, 2-3 предложения помолился, а сам уже спишь. Это помолился духом или не помолился? Нет, конечно. А бывает, ум четко работает. Красиво-красиво в собрании молится. Да фразы там с псалмов Давида говорит. А с Богом соединение не произошло. Ну, по причине каким-то. Может быть, неискренний, может быть, грех на сердце. Он духом молился или не молился? Не молился. А Павел говорит о том, что нужно, чтобы участвовали в молитве и дух, и ум. А молиться духом – это значит, чтобы моя молитва соответствовала моим внутренним переживаниям. Чтобы я в молитве входил в общение с моим Господом. Вот что значит молиться духом. А причем здесь иные языки, они совсем есть, просто выгодно пятидесятников так толковать, так и толкуют. А он говорит о том, что должно молиться Богу всем своим естеством. И дух, и ум, и между духом и умом гармония. И вхожу в молитвенное общение с моим Господом. Вот об этом говорит здесь апостол Павел. Я на братском общении приводил такой пример. Я как-то получил в бандероле Библию с Финляндии. Ну и сразу я понял, что рассылают их пятидесятники, потому что в Библии был вкладыш, ну как типа трактатика такого, 2 листочка тут свернуто всего. И написана инструкция, как получить Духа Святого. Ну и я сейчас постараюсь ближе к тексту передать. Приводится место Писания, что Дух противится плоти, плоть противится Духу. Они друг другу противятся так, что вы не то делаете, что хотели бы. Это в послании к Галатам. И говорят, что ну, это как-то присуще плоти противиться Духу Святому. И поэтому нужно, чтобы плоть не противилась, нужно, чтобы она расслабилась. Поэтому для того, чтобы получить Духа Святого, постарайтесь, чтобы вам ничто не мешало, никаких лишних шумов не было. В комнате желательно даже сесть на мягкое кресло такое и так расслабиться, чтобы плоть не противилась Духу, чтобы расслабилась плоть. Можно включить еще тихонечко легкую музыку. Ну, обычно это способствует тому, чтобы плоть расслабилась. И вот когда плоть расслабится, вы начинаете повторять и, ну так, 2 строчки таких бессмысленных отрывков. И повторяйте до тех пор, пока Дух Святой ваше естество наполнит, и вы заговорите незнакомым языком. Это и есть крещение Духом Святым. А что говорить там, Я, может быть, даже дословно передам. Знаете, если бы я сам не прочитал, я бы, может быть, и не поверил, что такое может быть. Сам читал в инструкции. Повторяйте так. Ширы-быры, мыры-пыры, гыры-выры. И вот такой вот набор бессмысленных отрывков. Повторяйте, повторяйте, повторяйте. Быстрее, 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 повторяйте, повторяйте. И потом прорвется, и вы заговорите от Духа Святого. Понимаете? Такое вот страшное заблуждение. Еще такую я мысль хотел сказать. Чем опасно это лжеучение? Что у них очень эмоционально проходят собрания. И они говорят, у вас скучное собрание проходит. У вас Духа Святого нет. Когда Дух Святой посещает, тогда скучным невозможно оставаться. Ну, у них проходит так. Они, во-первых, в один раз все молятся. Я был у них на собрании и сам это видел, и слышал, как говорят языками. Призвали к молитве. Вот как у нас первый брат сказал проповедь, а потом склоняемся на молитву, тишина, и по очереди молимся. А у них не так. Все в голос молятся. И создается такой шум. Ну и представление такое, что у них не скучно на собрании. Потом, когда заговорят языками, выкрики, ну один говорит, говорит языками, а потом раз-раз-раз так волной прям выкрики. Ну, допустим, такие выкрики, как «Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя!» Или еще какие-нибудь такие вот, ну, выкрики бывают. И вот для человека эмоционального это захватывающе. Вот, ну так, живо как-то вот впечатление. Но это действие не Духа Божьего. Потому что Дух Божий так не действует. Братья и сестры, о том, что у нас скучное собрание, есть две причины. Первая причина на самом деле нехорошая. Потому что мы призваны всегда радоваться. Но радость – это не пляски. И радость, и веселье не одно и то же. Ну, сказано так. «Ибо Царствие Божие не пища и питье, но праведность, мир и радость во Святом Духе». Вот последовательность. Если нарушается последовательность, не будет гармонии. Смотрите, праведность, мир и радость. Тогда, когда человек имеет праведность по вере во Христе Иисусе, он имеет мир с Богом, и на сердце у него мир. И тогда, естественно, в сердце радость христианина. Эта радость светится в глазах его. Эта радость на лице отпечаток радости. Но когда нет праведности, когда совесть запятнана чем-то, бесполезно улыбаться и бесполезно делать вид, что у меня в глазах радость. Не с этого конца надо начинать. Нужно навести порядок с Богом, чтобы иметь праведность и мир, чтобы мир Божий наполнил сердце. И тогда и радость будет. И вот как-то это только в Боге, в действии Духа Святого сочетается. Плачьте с плачущими и радуйтесь с радующимися. То есть можно радоваться во Святом Духе, имея праведность и мир, и в это же время скорбеть и плакать. И даже сквозь слезы просматривается радость у таких христиан. Не нужно ни прыгать, ни веселиться, ни кричать «Аллилуйя» громко, а плакать, скорбеть о каких-то событиях. И через слезы видно радость, когда Дух Святой наполняет сердце человека. Братья и сестры, вам понятные вещи я говорю, а? Это знакомо, так, когда сквозь слезы видно радость. Значит, я сказал, что есть две причины, когда нет радости у нас, или скучные лица у нас. Первая причина, когда нет мира в сердце. И тогда и в собрании христианин скучный, и тогда ему петь не хочется, потому что сказано, весело ли кто из вас, пусть поет псалмы. Это присуще христианам. Пение, общение. Ну, общения разные бывают, и бывает скорбное общение, когда мы пустословим. Соберемся на день рождения и пустословим. Или осуждаем кого-то. Это печально тоже. Тогда не будет настоящей радости. А вот когда мы общаемся вокруг Слова Господня, приятные эти общения, для души приятные. И мир в сердце, и тогда естественная радость. Поэтому смиряться с тем, что у нас скучные лица, не надо. Нужно в сердце порядок навести, чтобы совесть чистая была. А искусственно радость на себя навлекать абсолютно этого не нужно. Абсолютно. Ну, а вторая причина, почему скучная, знаете, американцы нас осуждают, ну, я имею в виду коренные американцы и богословы там, говорят, у вас все песни минорные. Вот у нас песни веселые, у них и ритмы там такие, и ударники используются. А один брат им говорит: вы знаете, для того, чтобы понять ценность нашего минора, нужно знать историю нашей церкви. Наши псалмы писались в тюрьмах, после допросов писались, в лагерях писались, на грани смерти писались наши псалмы. И поэтому они этот отпечаток и несут. И ничего удивительного нет, но они богатые, наши псалмы, допустим, жить для Иисуса, с Ним умирать, лучшую долю можно желать, стоит смиряться, стоит бороться, стоит за это жизнь всю отдать. История нашей церкви в постоянной борьбе, и победы Бог дает. А сколько радости в этих псалмах жить для Иисуса, с Ним умирать, или «О тебе пою, Спаситель», этот гимн души моей. Эти псалмы были написаны в трудных обстоятельствах. Да, сегодня у нас есть и новые псалмы, написаны уже во времена свободы. И хочу сказать, тоже прекрасные псалмы. Вот сейчас вот слушаешь, молодежь, много хороших псалмов, красивых, современных, но не мирских. «Бог мой, скала моя», вот хоровой молодежь поет. Ну сколько там красоты и в смысле, упования на Бога. Ну, в общем, современные псалмы тоже много красивых, но мы не хотим, чтобы мирские они были. Не хотим, чтобы наигранные были или искусственные. Ну, чтобы нам ударник придавал подъем настроения. Да это ж искусственно поднимается. И человек, не имеющий духовного опыта, может принимать это за действие Духа Святого. А там ударник поднимает настроение. Это же фальшь, это же подмена. И мы должны, будучи духовно зрелыми, видеть эту разницу. Когда у нас радость от Духа Святого, следствие праведности, которую имеем от Христа Иисуса, или у нас радость от того, что ударник бойко выбивает дрель, и у нас поднимается радость. Это же большая разница. Евангелие от Иоанна 20:22, сказав это, дунул и говорит им: примите Духа Святого. О чем здесь речь? Объясните, ведь это было до Пятидесятницы. Братья и сестры, я этот вопрос разумею так, что в тот момент, когда Христос дунул, они Духа Святого не получили. Они получили в день Пятидесятницы. Но это нужно было сделать Христу вот для чего. Христос дунул и сказал: «Примите Духа Святого». И ученики это помнили, запомнили. И они знали теперь, что сошествие Духа Святого – это не отдельно божество явилось, а это от Христа исходящее. Это единое. Почему Бог триединый? Отец, Сын и Дух Святой. И Дух Святой, который получили в день Пятидесятницы, от Христа исходит. Это Он показал, когда дунул. От Него исходит. И действие Духа Святого, Христос сказал так, Он возьмет от Моего и вас научит. То есть здесь монолит, и поэтому Дух Святой никогда не будет нарушать заповеди Господни. Он от Него исшел, от Христа. И вот это Он ученикам, апостолам наглядно показал. Вот как мы сегодня наглядно рисовали на доске, да? Так и Он наглядно показал, когда дунул. Они поняли это, усвоили это, что Дух Святой от Христа исходит. Вот я разумею так это местописание. Жены в церкви да молчат. Молиться в церкви духом и умом можно сестрам? Можно. Даже нужно. Здесь идет речь, если уже говорить о контексте, о том, чтобы не учили жены. А молиться Богу нужно. Очень важно, чтобы мы ревновали о дарах духовных. Это не значит просить «дай, дай, дай». А это значит предоставить себя Богу в распоряжение. Во-первых, иметь чистое сердце, как апостол Павел Коринфянам пишет, 7 глава. Итак, очистим себя от всякой скверной плоти и духа. А почему себя очистим? Разве не Господь нас очищает? Нет, мы себя очистим. С нашей стороны должно быть покаяние. С нашей стороны должно быть исповедание. Потому что только чистое сердце Бога узрят. И поэтому от нас зависит, будем ли мы очищены или не очищены. И если сердце не очищено, Дух Святой не будет давать дары духовные. И Дух Святой не сможет пользоваться тобой, если сердце нечистое. И поэтому ревновать о том, чтобы иметь дары духовные, первое, очистим себя от всякой скверной плоти и духа. Второе, посвятить себя на служение Богу практическим посвящением. То есть, когда тебе ясно, что Господь тебе повелевает, а если тебе невыгодно, не думай об этом. Не торгуйся с Богом. Если тебе ясно, что Господь тебе поручает то или другое сделать, покоряйся Ему, потому что Он дает Духа не мерою, повинующимся Ему. И тогда Господь будет пользоваться нами, будет Господь совершать действие свое, и мы будем исполняться Духом Святым. Кстати, ну это другая тема совсем. Крещение Духом Святым и исполнение Духом Святым – это не одно и то же. Крещение происходит в момент нашего рождения свыше. Это две стороны одного действия. Рождение свыше – это по отношению к Богу. Крещение Духом Святым – по отношению к народу Божьему. Крещение происходит Духом Святым в церковь, то есть в тело. То есть я приобретаю крещением Духом Святым, я приобретаю братьев и сестер, а рождением свыше я приобретаю Небесного Отца. Это одно и то же действие с двух сторон. А исполнение Духом Святым – это тогда, когда Бог нами пользуется, и на каждое новое дело Он вновь и вновь нас исполняет Духом Святым. Уже рожденных свыше, уже детей Божьих, тружеников на ниве Божьей, и на каждое новое дело мы нуждаемся в исполнении Духом Святым, чтобы с Божьей силой совершать то или другое поручение Господнее. Да благословит Господь всех нас предоставить себя Богу как орудие для праведных дел и для славы Господу нашему. Аминь.